чем помочь усопшим, родительскую субботу отметили дальневосточники. Православная альтернатива Хэллоуину. Что за вечеринка состоялась в Хабаровске? Споры о нем не утихают до сих пор. Кто приехал рассказать правду о Есенине?
Крестный ход по улицам Хабаровска состоялся в День народного единства. Его устроил приход храма святой преподобномученицы Елизаветы. Во главе шествия верующие пронесли икону Богородицы Казанскую. Перед этим образом когда-то молились участники известного ополчения. Напомним, в 1612 году наше государство оказалось на грани исчезновения. В Москве захватили власть польские интервенты, народ был разобщен. Под предводительством Минина и Пожарского представители разных национальностей и сословий освободили Китай-город.
Наше малое крестовое стадо, да, совершило такой малый крестный ход. Но именно в этом проявилось наше с вами духовное единство. Следует укрепление нас здесь с вами, да? Следует укрепление института семьи, брака, да? Общества и государства в целом. Вот на что направлена именно православная вера христианская.
4 ноября было провозглашено Днем Благодарности Богородице за победу царем Александром Михайловичем. Праздник отмечали в России вплоть до Октябрьской революции. Большевики его отменили. Вернулось торжество в 2005 году под названием «День народного единства».
Потому что они живы. Дальневосточники помолились за упокой своих родных и не только. Церковь отметила Димитриевскую родительскую субботу. Изначально она была установлена в память о воинах, которые погибли в Куликовской битве. Однако со временем верующие стали поминать всех когда-либо живших на земле православных христиан.
Я молюсь о своих всех родных, имен которых я не знаю, от всех усопших. Чтобы им там было хорошо, потому что только человек, живущий на земле, может отмолить человека, душу усопшего от нас человека. Вот и он там, будучи на небе с Богом, он молится о нас. То есть у нас есть такая двойная.
Я просто понимаю, душа, если за нее не молится на том свете, она страдает, и питаться чем-то надо. А наша молитва, вот это и дает ей силы. Моим родственникам, моей сестре, которая умерла в молодом возрасте, 33 года. Я знаю, что моя молитва – это как манна небесная.
За бабушку, за дедушку, за близких, которые уже ушли. Я верю, что когда мои молитвы помогают им.
Это важно, потому что чтобы спокойнее и было тем, кто уже ушел из этого мира, чтобы было спокойнее и лучше как бы там жилось.
Для жителей поселка Корфовский этот день вдвойне особенный. Здесь находится храм Дмитрия Донского. Князь не только одержал знаменитую победу над Мамаем, он установил Димитриевскую родительскую субботу. Хэллоуин по-православному. Хабаровская молодежь предложила альтернативу заигрываниям с нечистой силой. В краевом центре состоялась особая вечеринка. Кто на нее мог попасть? В православном кафе «Аншлаг» здесь люди и церковные, и светские. Кто-то узнал о событии от друзей, кто-то из социальных сетей. Вечеринка в ирландском стиле. Хэллоуин-то родом из Ирландии. Древние кельты верили, в ночь с 31 октября на 1 ноября открывается портал, и злые духи попадают из иного мира в мир земной. Люди пытались их задобрить.
Прибегали к различным обрядам, среди которых были и жертвоприношения. Если сначала это были жертвоприношения исключительно животных, то в дальнейшем это уже были и младенцы, то есть жертвы человеческие.
Страшную ночь кельты под страхом смерти тушили все костры, и только один человек осмелился нарушить это указание. Это был святой Патрик. Благодаря ему люди перестали бояться незваных гостей из потустороннего мира, а Ирландия превратилась в государство ученых. С 8 века кельтские христиане начали отмечать память всех святых, армии, способной остановить демонов. Но вот в Россию почему-то перекочевал языческий вариант Хэллоуина.
То, что происходит сейчас в массовом проявлении, это вообще не праздник, это просто раздутая такая коммерческая схема.
Своих детей разрисовывают, рисуют им зашитые рты, какие-то выжженные глаза. Это просто страшно. Люди, одумайтесь. Мамы, одумайтесь. Что вы делаете со своими детьми?
Сказать, девчонки часто говорят, зачем мы должны рисовать лица, сделать себя трупом какой-то страшный. И причем при этом ты должен быть в каком-то таком... Да, лицо, допустим, разрисовано, костюм непонятно какого содержания. И это о чем говорит? Что ты восстала из мертвых, и они ищут что-то взамен.
Атмосфера дружеская, как будто собрались друзья. Вот. Здесь понятно, что здесь есть и люди, которые ходят в церковь, есть просто светские люди. Вот. И мы все друг с другом общаемся, нам очень интересно.
Свои варианты Хэллоуина православная молодежь предлагала горожанам в течение нескольких лет. Так проводились молебные всем святым, интеллектуальная игра. На этот раз участники смогли услышать живую музыку, потанцевать, увидеть песочную анимацию и другие постановки. Нынешний формат появился благодаря помощи режиссера, актеров театра юного зрителя, а также творческих коллективов Хабаровска.
Потонула деревня в ухабинах.
Абсолютно не могло быть. Есть две версии гибели Сергея Есенина. Он был трижды отпет.
Споры о нем не утихают до сих пор. Одни видят в нем тьму, другие свет. Исповедь хулигана, на каком слове делать акцент, о неизвестных фактах из жизни известного поэта рассказала дальневосточникам доцент, член Международного есенинского общества Елена Куйнова. Она же поведала о том, как судьба Сергея Есенина связана с Хабаровском.
Мне хотелось сказать, что она знает все о Есенине и даже немного больше. Вот. Человек, который занимается этой темой больше 20 лет.
В зале Хабаровской духовной семинарии собрались люди и церковные, и светские. Пришли священники, поэты, студенты, библиотекари, преподаватели.
Сергей Есенин, в принципе, как поэт, мне не особо нравится, но меня заинтересовала именно тема в том, что царская семья и Сергей Есенин. И я, в принципе, первый раз об этом слышала.
Из писательской среды здесь, из Хабаровский дом литераторов, любопытно, да, что... насчет того, что вот как погиб Есенин?
Гипотеза, там, самоубийство. То есть это сразу ставит человека в такое положение нехорошее. Отпечаток неприятный.
У многих такое представление, что Сергей Есенин – это поэт не православный, это поэт-алкоголик, это поэт, простите за такое слово, вот, тем более в этих стенах, такой женолюб и самоубийца. И этот образ усиленно тиражируется нам средствами массовой информации. Немалую роль сыграл в этом и сериал, который многие посмотрели.
Потонула деревня в ухабинах, заслонили избенки леса. Только видно на кочках и впадинах, как синеет кругом небеса.
Это отрывок как раз встречи с царской семьей в сериале, где Сергей Есенин в исполнении Безрукова, он показан просто для специалистов, историков, смешно и нелепо. Потому что это вообще, конечно, абсолютно не могло быть, чтобы поэт показал такое невежество, неуважение к царской семье, как в сериале, когда он встает спиной и читает свои стихи, практически чуть ли не даже не навязывая это чтение. На самом деле все было совершенно по-другому, и сегодня я как раз буду об этом говорить. Как это было в документах, в воспоминаниях, которые сохранились.
С представителями царской семьи Сергей Есенин встречался не единожды. Первое знакомство произошло благодаря проекту, который поддержал император Николай II. В 1915 году в России было создано Общество возрождения художественной Руси. В него вошли известные художники, архитекторы, поэты. Вступил туда и Сергей Есенин. Творчество поэта заметил полковник Ломан. Он занимался строительством Феодоровского городка, в котором располагалась штаб-квартира общества. Он и устроил встречу юного таланта и великой княгини Елизаветы Федоровны. Тогда она была уже игуменей Марфы Мариинской обители. Вместе с Николаем Клюевым Сергей Есенин читал ей свои стихи «Сказания».
Елизавета Федоровна высоко оценила стихи Сергея Есенина. И Николая Клюева подарила им экземпляры Евангелия, а позже прислала в день именин Сергею Есенину образ Сергия Радонежского, в честь которого он был окрещен. Он очень тепло, сердечно вспоминал эту встречу, и, конечно же, для него, юноша, который только-только вступал в литературу, стать гостем великой княгини Елизаветы Федоровны было не только почетно, но и очень важно, трогательно.
Есенин был призван на воинскую службу. Шла Первая мировая война, его могли убить. Благодаря помощи уже знакомого поэту полковника Ломана, его направили исполнять долг в санитарный поезд. Там в качестве сестер милосердия трудились сама императрица и ее дочери-царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Они перевязывали раненых, ухаживали за ними. Государыня ассистировала хирургам и при операциях. Есенин неоднократно выступал перед бойцами. На одной из декламаций присутствовали царица Александра и княжны. После этой встречи поэт написал стихотворение, смысл которого стал понятен только потом.
Стихотворение «В багряном зареве закат шипуч и пенен» называют самым пророческим стихотворением не только самого Сергея Есенина, но и вообще стихотворением, посвященным царской семье. Потому что ровно за два года до мученического конца царской семьи, буквально вот два дня разделяют эти даты, лето 1916 года и лето, июль 1918 года, когда царская семья была расстреляна. Сергей Есенин в своем стихотворении, обращаясь к образу княжон, пишет не оду, как это можно было бы предположить, восхваляющую их красоту и молодость, необыкновенность, а он пишет о том, что видит какую-то тревогу о том, что их ожидает. И очень много образов, вот таких вот перекликающихся между образами царской семьи, в частности, княжон, и образом Иисуса Христа и Марии Магдалины, обращаясь к которой, Есенин просит помолиться за их судьбу. Тревожность в этом стихотворении, в символике, которая заложена в нем, и в цвете, в багряном зареве закат шипучий пенен. Багряный – это цвет, который издавна считается и символом царской власти, и символом крови, опять-таки, вот мученического конца. И это цвет причастия крови Христовой.
Еще один малоизвестный факт. Сергей Есенин хотел посвятить императрице цикл своих стихов.
Сергей Есенин, да. Когда он встречался уже в июле 1916 года в Федоровском городке, или Феодоровском, как его тогда называли, с императорской семьей, он подарил императрице сборник «Радуница» и спросил ее соизволения государыне императрице на посвящение ей своих стихов. Она дала свое монаршее согласие на это, и Сергей Есенин написал сборник, но грянул 1917 год, и этот сборник издан не был. Более того, в дальнейшем не Сергеем Есениным, а уже издателями было снято посвящение государни императрицы. И более того, Сергей Есенин даже был подвергнут такой травле за вот это свое желание. Когда я первый раз приехала на конференцию международную есенинскую, Государственный музей-заповедник Есенина, с таким же представлением о том, что Сергей Есенин самоубийца, и вошла в актовый зал, увидела портрет Есенина и рядом большую икону, у меня тоже возник этот вопрос. Но позднее, когда я стала погружаться в эту тему, слушать очень уважаемых ученых, сама читать литературу документальную и мемуарную, в которой отражены эти вопросы, я для себя сделала удивительное открытие.
Я нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах, наших душ естественную осень не нравится в потемках освещать.
Если мы с вами посмотрим на биографию Сергея Есенина, то для многих будет открытием то, что он воспитывался как раз-таки в православной среде, глубоко православной верующей среде. И до 17 лет, по воспоминаниям его сестры, их называли монахами и монашенками. В селе даже не знали, кто такие Есенины.
Есенин говорил о себе иногда: «Я Божья дудка».
Елена Койнова подарила Хабаровской духовной семинарии икону Сергия Радонежского из того самого храма, в который когда-то ходил поэт. Не только ходил. Мальчиком Есенин пел в церковном хоре. Бабушка Сергея родителям давали приют людям. В доме странники, слепцы исполняли духовные стихи. Мать вспоминала, все лето у него проходило с гостями. Какую-нибудь старуху где-нибудь поймает, приведет, посадит, угостит ее, послушает. Юношеские произведения поэта пронизаны православием. Так он пишет: «Я поверил от рождения в Богородицын покров» или «Пойду в скуфье смиренным иноком». Однако как же насчет творчества Есенина, в котором он отказывается от веры?
Это стихотворение «Инония», поэма маленькая, точнее его, написанная в 20-е годы, когда как раз пошло такое вот богоборчество. И Есенин, он не был святым человеком. И если мы с вами даже вот посмотрим на это, то можно сказать, что ведь не каждый приходил сразу к пониманию Бога. Есенин, как такой человек русской души, он иногда метался и впитывал в себя не только то, что нужно, но иногда, может быть, даже нечто чужеродное, доверчиво очень это делал. И, на мой взгляд, вот его сближение с имажинистами не только его обогатило, как иногда об этом говорят, формальными признаками, но оно надломило его духовно. Потому что, если мы посмотрим с вами на раннее творчество Есенина, которое все пронизано светом православия, и посмотрим его стихи 20-х годов, то мы увидим здесь свет и тьму в его творчестве.
Каждый умеет петь. Не каждому дано яблокам падать чужим ногам. Нет. Самая великая исповедь.
По словам Татьяны Койновой, позднее творчество Есенина проникнуто покаянием. Он вновь возвращается к православным образам.
Вот приведу тоже пример. «Письмо матери» – всем известное стихотворение. Но ведь это стихотворение, в котором растворена наша русская православная молитва. Посмотрите. «Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет». Несказанный свет. О чем идет речь? То есть, чтобы она была под покровом Богородицы. Ответы хранятся в его стихотворении. Мне осталась одна забава, где он говорит: «За грехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами умирать».
Любой мужчина, которого любит и которым восхищается Айседора Дункан, это настоящий мужчина.
Хорошо.
Нельзя сказать, что Есенин был такой безудержный алкоголик, каким его рисуют. И вот как даже установили ученые-исследователи по документам, по счетам ресторанам, по воспоминаниям. Он не пил много, но он принадлежал к числу людей, у которых это сразу выражалось очень ярко. И те, кто это знал, понимал, они нередко сами провоцировали Есенина на вот это какое-то бурное выражение чувств, которая сразу же фиксировалась, которая осталась в воспоминаниях. И помимо этого были люди, которые просто откровенно использовали Есенина, чтобы жить за его счет. А потом же опять-таки все это отразили в своих воспоминаниях. За два последних года своей жизни Есенин написал произведений больше, чем за весь предыдущий период. Когда же он успевал писать такие произведения, если, как судить по воспоминаниям, он все время пил и буйствовал? Причем любой есениновед скажет, что он никогда не писал стихи в нетрезвом виде. И это по многим просто можно причинам даже доказать. И по воспоминаниям, как он сидел за чистым столом обязательно. Он к поэзии относился как к святому. Потому что творчество, он понимал именно, что это дар Божий. И такие стихи, какие писал Есенин, писать в нетрезвом виде абсолютно невозможно. В них растворено православие в этих стихах, если мы посмотрим с вами внимательно.
Кстати, Есенин до конца своих дней высылал деньги матери и сестрам, а у самого до самой смерти не было ни своей квартиры, ни своего письменного стола.
Меня интересует личное ваше мнение. Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но мы можем рассуждать. И на ваш взгляд, каковы были последние часы жизни Сергея Есенина?
Существует несколько версий кончины Сергея Есенина. Нет доказательств ни того, ни другого, самоубийство это было или убийство. Но множество вопросов есть. Почему так халатно велось следствие в то время? Почему прислали молодого начинающего следователя на шумевшее событие? Не были учтены воспоминания Николая Клюева, который пришел к Сергею Есенину, не застал его, увидел пьяную компанию в его номере и ответили, что иди, вытолкали его, а в это время на кровати кто-то хрипел, завернутый в ковер. И на это вообще долгое время не обращалось почему-то внимание. Версии можно строить здесь сколько угодно. Если я перечислю основные, то это то, что произошла случайная драка, в которой он был убит, а потом инсценировано самоубийство. Что его довели до самоубийства, или что он вдруг в депрессии. Но последняя версия, она не выдерживает до конца критики. Почему? Когда его устраивают, говорят о том, что он приехал туда из клиники, вот, где лечился от психического расстройства. Но документы, которые были подняты, они показывают, что не было оснований у Сергея Есенина заканчивать жизнь самоубийством. Он ехал в Петроград. Ехал в Петроград как раз-таки для того, чтобы работать. Речь шла о том, что выйдет трехтомник его. И он ехал туда с каким-то таким душевным подъемом. Я решила как бы для себя, что не всегда нам вот Господь открывает вот то, что произошло.
Как известно, за самоубийц церковь не молится. Однако Елена Койнова подает за Сергея Есенина в храмах записки за упокой. На родине поэта в день его рождения служит панихиду. Почему?
Важнейший момент, о котором очень мало кто знает, кроме есениноведов, это то, что Сергей Есенин был отпет. И причем был трижды отпет уже сразу же после гибели. И одним из тех, кто его отпел вот практически сразу после того, как было получено известие о его смерти, это был один из самых уважаемых священников, тот, который крестил Сергея Есенина в Константиновской церкви, дал ему имя Сергия в честь Сергия Радонежского. Человек, который прослужил 52 года в этом селе, в родном селе Сергея Есенина, отец Иоанн Смирнов. Он никогда бы не пошел на то, чтобы отпевать заведомого самоубийцу. То есть, вероятно, Татьяна Федоровна, мать Сергея Есенина, и многие другие обстоятельства сказали ему то, о чем мы сейчас до конца не знаем. Есть тайна исповеди, есть другие тайны. Одновременно он был отпет и в соседнем селе Федякино, батюшкой, который в 30-е годы был репрессирован. И уже в 90-е годы отец Симон Новиков, митрополит Рязанский, отпел опять Сергея Есенина. И теперь за него можно подавать все прошения и требы за упокой его души.
Елена Койнова рассказала и о том, как судьба поэта связана с Дальним Востоком. В Хабаровске в истребительной авиации служил его первенец сын Юрий. За неудачную шутку его репрессировали и расстреляли в 1937 году.
Лекция сегодняшняя мне понравилась тем, что я посмотрел именно на его внутренний мир. Возможно, я ну, обращусь и посмотрю, какая у него биография была, поищу, посмотрю. Да, собственно, так сказать, как говорю, почитаем Печкина развитие, потому что теперь все изменилось, как бы, у меня при сегодняшней это. Я благодарен, спасибо.
Наверное, немного с другой стороны посмотрела на его творчество. Он, я так поняла, был близок к православию. Ну, вот эти факты прям так заинтересовали.
Елена Койнова приехала по просьбе представителей Хабаровской епархии. Она стала участницей передвижного просветительского лектория «Духовные основы русской православной культуры». Член Международного Есенинского общества выступила не только в семинарии, но и в Краевой научной библиотеке, Петропавловском женском монастыре, школах. Побывала она и в поселках края. Это не единственный именитый ученый, которого смогут услышать дальневосточники. Так, в следующем году в городах и поселках края должны побывать представители Третьяковской галереи.